мне как-то удобнее и легче сначала остановиться на какой-то одной работе и вот в нее
как
углубиться,
хотите,
а потом уже разговор пойдет.
Хорошо.
Ну вот, например, эта работа, она как-то привлекла внимание. Сразу я заметил очень органичное соединение разных источников. Ну, вы, наверное, сами понимаете, какие тут есть и Япония, есть и культура отношения к цвету и наполнение цвета, которое в русском пейзаже сформировалось. Вот как-то я прямо читаю вот эти переливы, вот от сине-зеленого к такому желтовато-зеленому. Ну, словесно я не могу передать, но я чувствую связи с живописью русской, которые за этим встают, эти эмоциональные смыслы, которые за этим встают. А вместе с тем, вот сюжет, конечно, совершенно японский, хотя и на фоне какого-то нашего русского лиственного леса.
Нет, все верно. То есть вы увидели наполнение абсолютно точно, потому что, ну, во-первых, так как все-таки я русский человек, и сформировался я именно на красках и на пейзаже России, вот, а российский пейзаж, он более такой вот с перепадами зеленых, большое количество перепадов в цвете листвы и травы. То есть это на самом деле такой зеленый цвет, он в пейзажах наших русских, по-моему, в общем-то органично присутствует всегда. Вот. Но просто что меня остановило, это опять же сочетание несочетаемого. Обычно у нас цветение всегда ассоциируется с, грубо говоря, с хорошей погодой, с радостью, которая всегда присуща солнечному, например, дню. Но дело в том, что я видела, действительно, как идет весенний дождь, и когда цветы еще не успели закрыться перед дождем, присутствие в одном сюжете и какого-то позитивного начала, и в то же время лирики и тоски, вот, которые обычно у нас всегда ассоциируются с дождями. И вот это сочетание несовместимых, то есть двух контрастных вещей, вот меня здесь больше всего и привлекло.
Вместе с тем, вот в этом ближнем плане тут тоже много тонкостей цветовых, вот в которые можно углубляться, цвет листьев. Вот каждый лист какую-то свою гамму имеет, свое лицо почти.
А это уже школа именно реалистического пейзажа, именно классического, русского реалистического пейзажа. Потому что если мы вспомним наших пейзажистов, ну, начиная от Шишкина, вот именно поиск каждого сантиметра холста как самостоятельно вот, красочная какой-то единица, но все это заключено в единую тональную картину. Вот в этом как раз и есть, в общем-то, объяснение вот этого цветового строя, этой вещи. То есть культура реализма, высокого классического реализма, это именно в неповторимости каждого куска. А в целом все это загоняется в определенные колористические рамки.
И вот эти вот сюжеты, я уже в прошлую нашу беседу говорил, вот сейчас еще повторю, мне очень как-то лично близки вот такие типы сюжетов, когда за малой деталью угадывается...
Второй план, ассоциация.
Нет, даже не то, что ассоциация. Ну да, как-то мысленно мы этот небольшой кусочек земли выращиваем во что-то большое, которое как бы имеет ту же форму, но на самом деле это какой-то большой ландшафт.
Другие
это
масштабы.
Да, другой масштаб. Это или какой-то кратер какой-то вершины вулкана, или еще что-то.
Да, все верно. Вот этот принцип подобия, который заключен, в общем-то, во всей нашей природе, начиная от каких-то строений кристаллов, и все эти правила совместимы с принципами существования вещества, например, во Вселенной, как уже сейчас доказано. Вот принцип подобия малого в большом, здесь, да, ключ к этим сюжетам. Потому что в свое время, тут мне недавно сказали, мы поняли, ваша работа, на самом деле, это сама простота. Вроде вот шел человек, увидел пенек и написал. Я говорю, нет, на самом деле, здесь каждый сюжет, он символичен, ассоциативен и подразумевает второе дно обязательно. Потому что, ну вот я уже говорила, все пни, это на самом деле строится по схеме действительно вулканических каких-то островов или вулканов. Все какие-то реки, ручьи, они действительно строятся по принципу рек. И существование работы в двух планах, вроде бы в простом для восприятия, и вроде бы одновременно сложного для человека, который наполнен информацией. Вот в этом, я думаю, весь смысл этого цикла и есть. То есть он для разных слоев, для разных людей. И мне кажется, что у меня вот именно получилось. потому что я услышала от людей именно те отзывы, в общем-то, на которые я рассчитывала. По поводу вообще сюжетного наполнения, например, в «Мальчике» люди, которые читали хорошо Толстого, Льва Толстого, они узнали историю о зеленой дудочке, если помните?
Да.
Вот, и когда они смотрели на эту работу, говорили: «Оля, а вы помните аллею в Ясной Поляне?» Я говорю: «Там никогда не была, в этой аллее. Но у меня в даче есть остатки старых посадок, еще до революционных, вот с такими аллеями». И опять же, и мальчики до сих пор срезают бузину и делают зеленые дудочки из тростников. То есть, на самом деле, этот вечный круговорот и присутствие сюжета не только лесного, а именно человеческого, человеческих отношений и существований, они повторяются, они все время цикличны. У Льва Толстого был тоже мальчик зеленой дудочки. У меня тоже возник, без всякой ассоциации со Львом Толстым, но он был. То есть, существует что-то, что повторяется в этом мире всегда.
Кстати, вот мальчик, который вот здесь, вот с попугаем, сразу я обратил внимание на какую-то значительность образа. Вроде бы вот сколько вот мы видели портретов самых разных, ну вот не у вас, а в принципе, они как бы вот так проходят, на чем-то там останавливается внимание, на чем-то нет, а тут какое-то совершенно особенное попадание, причем попадание во что-то значительное, вот объяснить мне трудно. Что за этим, но что-то есть большое.
Я поняла. Я попробую объяснить, что у меня было, какой выстроился ряд у меня. Во-первых, это просто мой сын в определенном именно возрасте. Существование, когда существует граница между подростковым периодом и еще детским. И тут есть еще один такой момент. Дело в том, что мы ассоциативно воспринимаем, во-первых, военную форму. На ребенке надетая защитная одежда, защитная окраска, сочетание, опять же, взрослости и детскости дает сразу же для человека, который мы, а любой человек, он помнит и мыслит образами, сразу какую-то зацепку. Ага, что-то здесь есть. Кроме того, опять же, повтор человека в птице. Птица – это такой же сильный образ, как дорога, как ручей, как река. Птица – это существование души по существу, это душа. И ребенок, который в руках держит как бы свою душу, и одновременно он одет уже во взрослую одежду, он уже вышел в взрослый мир через, опять же, ассоциативный план. Мы же знаем, что взрослая одежда, военная одежда, это уже агрессия, символ агрессии. И вот я думаю, что именно вот это вот, опять же, подсознательное соединение образных каких-то картинок дает для зрителя вот такую зацепку. Что-то здесь есть. Мне кажется, так.
У меня было вот сейчас, вот я вспоминаю, вот эти ощущения, вот в его взгляде чувствуется какая-то очень серьезная ответственность за то, что он держит в руках. Может быть, он не свою душу, а какое-то другое существо, но в котором он чувствует вот ценность не меньшую, чем ценность человека, и он за него отвечает.
И это правильно тоже. Да. Все правильно.
Потому что если бы он был сам по себе, без птицы, может быть, было бы непонятно, а почему такой серьезный взгляд? Ну, о чем-то задумался, а здесь явно ответственность за...
Да. Ну да, можно сразу вспомнить Экзюперимова в «Ответе за тех, кого приручили». Тоже, опять же, вот эта ассоциация с такой истиной, которая уже получила свое существование, да, со времен выхода вот в свет «Маленького принца», она же у нас уже у многих сидит в сознании со школы, в общем-то, да? И она произвела целый пласт, целый нотом каких-то определенных мыслей, эмоций. И абсолютно верно это подходит сюда, да. То есть наполненность образа, она происходит еще, так говорю, через огромное количество каких-то моментов, которых много у каждого человека. И каждый вытягивает свое, глядя на работу, и это значит, что это художнику удалось, это удача художника, вот данная работа, которая позволяет из каждого человека вытянуть, я говорю, какое-то свое решение темы, и это решение именно подходит к этой работе, значит удалось. Но вот этот хвост мне, например, говорили люди, кто летал над тайгой на вертолетах, опять же говорят: ну ты тайгу написал. Да. Правильно, я так и писала. Мне именно это и хотелось показать. Опять же, принцип подобия. Вот они, сухие елки.
Да, мне самому очень нравится. Да? Растительность, которая вот редко редко или из песка добиваются, или там между камнями, да. И представлять себе это в другом масштабе.
Да, да, да. То, чего гениально раскрыли японцы и китайцы в своей живописи. Да.
Или вот прекрасно, я помню, я был один раз в Белгородской области, и там меловые обрывы, или склоны, очень крутые меловые, и среди них вот редко-редко там всякая травка, маленькие кустики, на белом фоне все это.
И это читается как символ тех растений, которые вырастают из земли. Да. Настолько чисто это все читается по знаку, по пятну, по силуэту, что это сразу приобретает другое звучание, да. Чем в общей куче вот зелени. Да, да.
Ну тут, конечно, вот готические ассоциации,
да,
в этом.
Да,
у меня правильно. Какая-то то ли больница, да, внутри этого пня, или пещера. Прямо вот хочется вглубь туда забраться и рассмотреть. Вот,
да,
там
это
чуть
будет
ли не живопись какая-то настенная там внутри.
Да, да, я именно так это и делала.
А, так и было, да, задумано.
Так и было задумано.
Вот про этот камень мне многие говорят, что у тебя на самом деле там одуванчики на нем цветут. Вот. Ну, в общем, ну, в общем, да, потому что это, эти лишайники – это цветы осени, по существу. Вся эта жизнь, которая идет на поверхности камней, вот в лишайниках, каких-то ламхах, это же продолжение цикла цветения, зарождения, возрождения. И они же вечные, они не под снегом не умирают. Они остаются.
Ну да, ну так же, как и трава все равно под снегом.
Нет, трава засыхает, а лишайники возрождаются.
А тут вот это тоже, то, что меня всегда как-то привлекает, вот эти переливы холодного и теплого цвета, за которым как бы чувствуется и как бы физический, вот такое физическое тепло и холод, и какие-то эмоциональные, вот здесь более приветливо, а здесь более так отстраненно.
Да, воздействие цвета на наше вот эмоциональное состояние, оно, конечно, безумно сильное. И все вот эксперименты, например, мои в пейзаже, они все ведутся, во-первых, в мастерской. Потому что, когда нет натуры, чище воспринимаешь образ. Цветовое пятно образа воспринимается острее. И точнее ты можешь выстроить музыку произведения. Потому что просто ноты позволяют отсутствие натуры брать более чистым цветом. Просто все художники, на самом деле, делятся на тех, кто работает больше на натуре. Они не могут работать в мастерских. И те, кто пишут в мастерских, которым натура мешает. Вот мне чаще натура мешает. Мне на самом деле лучше работать в мастерской без натуры, когда я все хорошо помню. И когда у меня воспоминания окрашены именно моим цветовым и эмоциональным звучанием. Вот поэтому вот все очень большие вещи здесь, они написаны только от себя, только в мастерскую.
Ну да, ну и просто, наверное, невозможно такой лист вынести.
Ну,
когда ветер все-таки дует,
да, кто-то это ухитряется писать.
Вот особое чувство севера вот где-то вот в, вот в этой работе.
Северный колокольчик, да?
Да, да,
да. Да, опять же, это значит, вот не удалось. Значит, не удалось.
Да,
да, да, да. То есть, опять же, сочетание тяжелого свинца погоды и хрупких цветов, вот это сочетание, я говорю, трагедии и мимолетности и нежности, оно всегда очень сильное сочетание. И если мы вспомним, ну, любые вещи в нашей практике, в том числе и кинематограф, там же тоже очень большое значение имеет пятно света в кадре. Нежное, но контрастное, размытое, четкое, и опять же количество темного или серого по тону, по среднему по тону состояния. То есть на самом деле все это, конечно, воздействует на зрителя. Было бы здесь более все контрастно написано, не было бы такого ощущения.
Я, кстати, вот к пониманию живописи уже по-настоящему во взрослом возрасте перешел через кинематограф, через вот такую настоящую культуру операторскую, у Тарковского, у Русевского.
Угу.
Через них я потом постепенно стал понимать и самоценность одного изображения неподвижного, в котором сконцентрировано и ощущение движения, и то есть вот в нем уже все есть. Это, конечно, должна быть большая насыщенность, большая качественность изображения, чем это вот в отдельном кадрике в кино. Вот именно таким способом я пришел.
Ну, знаете, самое интересное, что у нас общая подача, на самом деле, у художников и у киношников, как мы говорим в просторечии, подача именно картинки кадра, потому что тут снимали фильм, ну, в том числе вот обо мне сюжет. Есть такой Стариков, он заканчивал ГИК, это старая, в общем-то, школа, такая уже сейчас считается уже старая школа операторского искусства. И он нам рассказывал, как их учили мастера в свое время. И я услышала одни и те же формулировки, которые приняты у нас здесь в школе Андреяки. А именно, один камертон белого в кадре, только один камертон темного в кадре. Все то же самое, что мы говорим детям, когда мы учим их компоновать лист.
Да.
Абсолютно одни и те же работают законы для того, чтобы вот пробиться к человеческому сознанию, к человеческому восприятию. Это какая-то общая закономерность.
Ну да, настоящие операторы, они, конечно, имеют живописную подготовку, и некоторые, наверное, и сами пробовали себя. То есть это необходимо, чтобы сформироваться оператору настоящему.
Получается, да.
Вот это очень сильно меня произвело впечатление. Это я впервые видел эту картину, раньше ее не было. Вот какое-то особенное полнозвучие и цветовое, и за ним как бы полнозвучие пространства. Вот листики светятся своим светом, а за ним тоже свечение воздуха совершенно другое, но оно тоже свечение, оно чем-то наполнено.
Да, это очень красивое состояние, оно бывает осенью, только осенью причем. А когда висит легкая дымка в воздухе, вроде солнечный день, а вроде он и серый, непонятный. Вот такой мистический день, который не дает тени, получается. Вот. И каждый предмет светится своим цветом. Поэтому даль становится голубая, потому что все уходит в воздушную дымку. Желтая листва, она, я говорю, не, так как тени на нее по существу не ложится, она начинает особо работать именно своей краской, вот именно своим цветом. И вот это вот состояние, какой-то вот звона такого цветового, вот в этой работе и
да, получилось.
Попыталась это сделать.
Получилось.
Да.
А тут что-то такое.
Да, это на самом деле в ботаническом саду у нас. Есть
а
такой,
то здесь сирень или кусок? Нет? Или
нет,
сирень?
Это вишня. Это вишня, которая ей и много лет уже, то есть она такая колочкастая, не аккуратными такими шапочками, как вишня обычно у нас цветет молодая. Это уже такие пожившие вишневые деревья, поэтому получается такая взбитая пена цветения. И это
ботанический сад. Ранним утром, да? Или какое-то время?
Нет, это
или,
уже вечер? Ближе к вечеру, да, это вечер, это когда просто что солнце опять же почти уже село. Вот, когда поют соловьи, потому что работа называется «Соловьиный сад». Они там действительно пели. И опять же сочетание вот этих вот можжевельников, уже старых, тоже полусухих на первом плане, и вот этой пены прибоя, вот этих белых цветов с соловьиным пением, ну вот, сочетание опять же хрупкости и трагизма, образ смерти и образ вечной жизни, все то же самое, все на самом деле одно и то же, и в каждой работе.
Ну и тут уже вот какое-то чувство культуры Серебряного века, наверное, есть, какой-то такой вот
да.
Декаданс, то, что называется, хотя, по-моему, это слово не совсем как бы соответствует. Но как-то под ним принято вот определенное короткое явление называть.
А вот дело в том, что они любили тоже это состояние. И Сомов, и Бенуа, и Лансере, они очень часто писали такие вот свои графические листы в таком промежуточном состоянии. У Сомова очень много существует красивых, изящных очень вещей с кружевом веток, с кружевом листвы, именно в таком вечернем состоянии, когда бледное золото неба, и очень хорошо читается силуэт растительности на этом небе и силуэт человека, соответственно. Вот. И вот это вот ощущение цвета из того времени, сомовского времени, вот видно здесь и тоже получилось.